Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 4 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас в этой первой осенней пятнице, которая, в общем-то, вполне себе на осеннюю похожа. Посмотрим. Коротенечко про восходы, заходы, температуры. Сейчас 14, ощущается как 11. 23 сегодня максимально и облачно. Завтра 21, в воскресенье 25. Неплохо. Потом 25, потом 18, 17, 19, 16 в пятницу. 16 в следующую пятницу, ровно через неделю. Тогда я предлагаю сосредоточиться на этой пятнице. 13 часов 34 минуты световой день, 5.40 восход, 19.14 уже закат. Магнитное поле продолжает радовать, оно спокойное. Все хорошо, ртутный столб нас не парит вообще. Ветер юго-восточный, это очень приятно. Осадков сегодня не ожидается, хотя будет пасмурно. Вот вам, пожалуйста, пятница. 176 972 автомобили сегодня работает счетчик. И примерно, ну, я бы сказал, похоже на все то, что мы видели с вами до этого момента. Количество автомобилей сейчас: 2 ДТП с пострадавшими, это плохо. 588 перекрытий, это плохо. 53-53 скорость движения в километрах в час в столицу и из столицы. А это уже хорошо, вероятнее всего. Ну и что-нибудь нужно такое пятничное, мне кажется, что-нибудь запилить нам нужно с вами, нам с вами обязательно. Здесь каждый найдет что-то для себя. Я имею в виду не прямо сейчас, прямо здесь. Но в целом, в моторах так происходит. Парни идут, и не вставишь свои 5 копеек. Но я попробую. Борщ-борщ, Сергей, Алексей Лысенко, шеф-комендор и Сергей снова. Фандорин Седой, Джастис Проджект и Антон Кустов, ваш слушатель, который наш слушатель, Мак Мерфи Кисточкин. Галина Ресориус, Вальдемар из Тайги, где сегодня временами в Сургуте дождь и 9 градусов всего лишь выше нуля. Я приветствую вас, Пут-Пут, Вовка, Владимир Бес, 13-й. Геннадий Соболь и лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. One, Хорошо. Хорошо, все, спасибо, парни, всего доброго.
В движении.
7373-948, 7373-948, 495-й код. Здесь вы рассказываете о движении, потому что это рубрика «В движении», и мы говорим о движении, ну и так далее. Когда услышим порнофильмы «Росомаха», я думаю, что... Надеюсь, что никогда. Нет, в смысле, я не знаю. Как говорится у нас, от сумы и от порнофильмов не зарекайся. Цены на красивые автомобильные номера будут достигать 6 миллионов рублей. Вчера сразу несколько случилось важных событий. Сначала господин Пашаев сообщил нам, что Ефремов вот сейчас готов. Наконец-то его окончательно отпустило. Вот спустя все это время. И он готов признать вину. Что это было до того? Что делали все эти свидетели защиты? Что делали эти уфологи, эти облака спреев каких-то, космические лучи, черные дыры и все вот это вот? Что это было многожды непризнание вины? Вот на основании чего оно было непризнание? Это вот это вот все. Что это был за цирк с конями, Пашаев? По-моему, не объяснил. Или объяснил, я не знаю. Вы сейчас сами мне расскажете. Но пока про движение. Да, и вот красивые номера. Это еще одна удивительная новость из вчерашнего дня. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Хотел бы передать привет всем автолюбителям, которые стоят в островцах, в пробке. Все
островцы. Но это такое же специальное место, где нужно привыкнуть просто. Нужно...
Ну да, в 6 утра, почему бы и не постоять.
Помните, как этот пособие по... Вот если вы в неудобном положении, и с вами кто-то что-то делает, и вы не можете этого изменить, но попробуйте получить удовольствие как-то вот что-то...
Ну вот я и передаю привет всем.
Хорошо, спасибо большое. Островцы — это такое специальное место, где вы можете почувствовать весь спектр человеческой ненависти, пройти через все стадии, вот эта злость, неприятие, агрессия. Ну и в конце должно наступить принятие уже какое-то. Все уже окончательно, спокойно. В Рязанское шоссе. А куда деться-то? Деться-то все равно некуда. Ну не поедешь же ты в Лыткарино, в песчаный карьер, правильно? Там проводить время. Хотя это чрезвычайно увлекательно. Да, но не поедешь ты туда вместо того, чтобы ехать на работу. Особенно в пятницу. А в Люберцах, пишет Дмитрий Суворов, опять воняет. А вы не нюхайте. Ну, в смысле, а чем? И почему опять? Что у вас там происходит в Люберце? Доброе утро, Юрий Калиников, вам тоже. Дмитрий Суворов, доброе утро. И Росомаха, и 192 тысячи против 176 в начале часа. Сейчас в Москве, кроме островцов, других проблем пока что я не вижу.
Моторы.
Итак, с чего бы нам начать? С какой интересной новости Хармсовской? Мне кажется, что все вот эти новости и про номера по 6 миллионов рублей, и про Ефремова, это совершеннейший Хармс. Ну, просто, нет, на самом деле и Хармс бы даже позавидовал такой шизофренической истории. Это просто что-то... Сейчас, секундочку, я хочу... Вот, мы два дня с Ефремом. Сейчас, секунду, я вам дам. Да. Уважаемого адвоката.
Сегодня уже мы два дня с Ефремом общались, уже исследовали все документы. И Ефрем очень хорошую фразу сказал. Говорит, в момент совершения преступления народ вынес мне приговор. Я заслужен актив народа. И я буду понести наказание по приговору народа, когда уже было совершено преступление. Он сегодня признает свою вину.
Что сказал? Что сказал? Послушай, повтори. Повтори, что сказал. Я сейчас тут вот... Он сказал, народный артист. И в момент совершения преступления народ вынес мне приговор. Я народный артист. И в момент совершения преступления я народный артист должен приговор народный нести. Два дня изучали документы. А до этого вы что делали, извините, пожалуйста, господин Пашев? Вот до того, как вы изучали документы два дня, всего лишь почему-то последние два дня, а не все время вот это изучали. А до этого нет, а до этого велся поиск свидетелей. Вот у меня сейчас вопрос к вам, юристы. Скажите, насколько велика вероятность привлечения к уголовной ответственности, потому что сторона потерпевшая уже потребовала возбудить уголовные дела в отношении свидетелей, которые совершенно очевидно лжесвидетельствовали, правильно? Кто-то же их втянул в суд, в этот суд втянул их, под какими-то, вероятно, предлогами, нашлись какие-то аргументы, чтобы втянуть людей, которые откровенно говорили неправду. Выходил, сидел бородач какой-то за рулем, выходил без пиджака, за рулем сидел человек, я точно видел, но ваш же один глаз не видит, но я вторым видел, но вы же далеко были и пивка пили перед этим. Не, ну я точно видел, ведь один же глаз у меня есть, поэтому я точно видел, все, я точно видел. Сейчас Ефремов признает вину. Все, говорит, ребят, извините, я народный артист, и вот как-то вот не сумел с собой справиться и продолжал играть до, ну, и после, и вот момент признания вины, потом же странник, зачем базар про Ефремова? Оставили бы год, вы же профессионал. В смысле? Я сейчас не очень понял, странник. Вот это вашего недовольства. Зачем базар про Ефремова? Вы что ли из тех бабушек, которые кричат у суда «Невиновен! Невиновен! Невиновен!» Вы из этих, что ли? Я не пойму. Во-первых, это никакой не базар, а разговор. Базар — это в другом месте. Это такое другое место, которое называется базар. И, во-вторых, не базар, а рынок. А во-вторых... Ну, как бы вам это сказать? Ну, предложите любую тему мне сейчас. С-класс. С-класс снова выходит. Уважаемый старик, зачем об С-классе говорить сейчас? Ну, что Ефремов — это невероятно резонансная тема, показательная тема для всей страны. Уже даже не для Москвы, а для всей страны, потому что следят все за этим цирком. Потому что это в этой теме сублимировано... Сублимированно. Сошлось все, что мы не любим, ненавидим и хотим, чтобы этого не было в нашей жизни. Здесь сошлись отвязные богемщики, здесь сошлась либеральная тусовочка, здесь сошлось наркоманье с алкоголизмом, здесь сошелся дуализм талантливого человека, когда есть некая творческая единица, а есть носитель этой творческой единицы, физическое тело, которое не лишено всех пороков. Здесь неприкасаемость той самой богемы, которая уже перешла грань настолько, что эта неприкасаемость уже не помогает. Здесь абсолютно отвязно какой-то запредельно сюрреалистичный адвокат и вообще яркий процесс. И вообще по ту сторону находится господин Добровинский, который мэтр настолько, что везде, где он участвует, это нужно, за этим нужно следить. Вам не нравится, странник? Не следите. Ну, что же я могу сделать? Ну, мне кажется, что сейчас это чрезвычайно показательная история вообще для всей страны. Ну, и для всех остальных. Прокурор уже запросил, если я ничего не путаю, 11 лет. Давайте сейчас коротенечко, в двух словах просто. Что это будет? Вот очень скоро прозвучит приговор. Очень скоро. Каким он будет? Давайте. 7373-948. 7373-948. Это телефон прямого эфира. Суд даст критическую оценку показаниям, считай, преюдикция и 307 в действии лжесвидетелей, пишет Андрей. Ну, Андрей, ну позвоните и скажите, я не знаю, 307 УК. Ну, ладно, сейчас буду сам пробивать. Что им светит? У меня сразу несколько вопросов. Что светит ему? Что светит Пашаеву? И что светит свидетелям, которые приходили и рассказывали, что невиновен, невиновен, заведомо ложные показания свидетеля потерпевшего, либо заключение, или показания эксперта, показания специалиста, а равно заведомо неправильный перевод в суде, либо в ходе перевод, все правильно, в ходе судебного производства. Наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 3 месяцев. Тяжкого преступления. Те же деяния, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, наказываются принудительно, ну и так далее. Ну, то есть, это если бы Ефремов рассказывал про что-то, что не соответствует действительности, тогда ему могло бы влететь. Сейчас, секундочку, я хочу прокурора найти. Где-то у нас здесь был товарищ прокурор. Да, еще перехвачу. Да, совершенно справедливо вы обращаете внимание, что есть еще и замечательный Лукашенко, который занимался тем, что перехватывал переговоры. Вот, секундочку, где... На свидетелей защиты по делу Ефремова попросили завести уголовное дело. Представители потерпевших по делу о смертельном ДТП попросили возбудить уголовное дело против свидетелей защиты артиста. Об этом стало известно накануне. Еще секундочку. Что-то 7-8. Лет на 7-8. Вот профессионалы здесь утверждают, что лет на 7-8 отправят отдохнуть. А через 4 года выйдет по УДО. Через 4. Вот такой прогноз дали профессионалы по этому делу. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Роман, Андрей меня зовут. Я предупредиться вот вам сейчас писал.
Да, да, Андрей.
Так складывается на практике. Если свидетели дали показания, явно не соответствующие действительности, суд им дает критическую оценку. Угу. После этого, когда уже приговор вступает в законную силу, и для того, чтобы привлечь этих лиц, нужно формальности соблюсти в виде возбуждения уголовного дела и дальнейших процедур. После этого санкции, которые вы сейчас в эфире озвучили, наступают к лицу и наступает уголовная ответственность. А касаемо адвоката, здесь тяжело доказуемый состав в силу того, что адвокат, что он занимался подкупом, там... Не ошибаюсь, 300 какая-то состав тоже. Угу.
Но это сложно доказать, правильно?
Это сложно доказуемая категория. Угу. Если в отношении, тем более адвоката, тяжело провести оперативно-розыскную деятельность, соответствующую силу его определенного процессуального статуса, корочки адвоката. Так что здесь, скорее всего, адвокат...
Скажите, а вот то, что ты сначала устраиваешь цирк, а потом в последний самый момент признаешь вину, это все равно, что если бы ты ее сразу признал? Вот с точки зрения следствия, с точки зрения поблажек, там, каких-то смягчений, которые могут наступить?
Не, ну, смотрите, позиция здесь, человек избирает ее, последним же допрашивается он, судья. Вот. До этого мы же не знаем дело. Чтобы об этих обстоятельствах судить, нужно посмотреть уголовное дело. Может быть, он до этого не то, что ее не признавал, а не высказывал свое отношение. Как часто делать? Чтобы потом признать вину, следующий спрашивает, при предъявлении обвинений, вы признаете вину? Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Скорее, возможно, и так избирают, а потом, когда дошла очередь до допроса в суде, все, человек... Говорит, я признаю вину.
Все, и тогда это действительно влияет, это смягчение.
Ну, какое-то. Да, здесь, конечно, это будет влиять на назначение наказания. Вот. Ну и другие обстоятельства, характеризующие личность, и что у нас уголовный кодекс предусматривает, смягчающие обстоятельства.
Смягчающие, все, смягчие. То есть пошли на смягчение, когда стало понятно, что космические лучи не работают. Теперь надо быстренько признавать все. А все, что было до этого, весь этот цирк, это все плевать, это, ну что ж делать. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Михаил, Москва.
Да, Михаил, да.
Ну, во-первых, хочу заметить, что базар — это такое место, вокруг которого крутятся бешеные бабки, иногда с кошелками, и гнилью иногда оттуда пованивает, что мы все, так сказать, иногда ощущаем. Ну, а по поводу сути дела, я считаю, что всякий труд должен вознаграждаться, и за тот спектакль, который, так сказать, устроил Ефремов, надо бы ему, так сказать, отдельным решением суда добавить еще годика два.
Ну, я думаю, что не Ефремов устраивал, а устраивал адвокат.
Ну, потому что сначала вроде сразу он признал вину, потом начался какой-то спектакль, где инсульт излечивается за один день с повышением физических возможностей, ну, а потом непонятно что. Так что мне кажется, что надо, так сказать, учесть и добавить.
Учесть и добавить. Но, в общем-то, Кино-то и цирк устраивал адвокат, а не Ефремов. Я думаю, что стратегию выстраивал человек, который все время общался с публикой и делал противоречивые заявления. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Владислав.
Москва. Это называется, как похоронить свою репутацию адвоката и закончить
дело? Абсолютно нет. Ничего
там не похоронил. Нет, давайте. Теперь к нему выстроится очередь из желающих.
Не соглашусь с вами, потому что вы забываете, что были найдены еще следы наркотиков у Ефремова. И, соответственно, возникли вопросы относительно 228 статьи. И именно поэтому ушел Ефремов на сознанку полную. Потому что следы наркотиков – это не наркотики. Доказать факт сбыта, перевозки и прочего.
Дайте по факту вот сейчас. Сейчас, ну, вот сейчас что мы?
Они развалились, по факту.
Сейчас по факту, что мы видим? Вот что мы услышим
сейчас
приговор?
Сейчас мы видим признательные показания. Да. Это было понятно с самого начала, что в конце последнем слове...
Он вспомнит, все вспомнит. Даже еще позавчера не помнил, а вчера вспомнил.
Он не сказал, что он вспомнил.
Признает
он сказал,
вину.
Он сказал, что я признаю вину. Признаю. Увидев все, что здесь происходит,
да,
я понял, что это совершил я, да. Но я продолжаю ничего не помнить.
Я продолжаю ничего не помнить, но согласен с тем, что вот вы доказали.
Потому что придется
все,
отвечать на вопросы, где вы взяли наркотики. Да. И тогда статья будет другая, и там будет уже другое следствие.
Все, я понял, ничего не помню. Но мы любим Ефремова, пишет Андрей Харьков. Пожалуйста, вам никто не запрещает, у нас свободная страна, вы можете и это тоже себе позволить. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман Александр, всем хорошего дня.
Да.
На самом деле, я очень сильно рад, что вот эта пляска на человеческих костях, на костях мертвого человека, она вот подходит к концу. Это реально была пляска, это был просто позор человека, которого я как артиста, в принципе, все время алкаша, конечно, играл, хорошо играл. Я не уважал, смотрел. Мне нравился он как артист, да, вот он вписывался в своей роли. Но после вот этого, это не просто уважение. Вот это как раз, я сейчас не пафосно говорю, то есть вот таким людям, в принципе, руки не надо подавать, потому что... Посмотрите, как себя ведут общественность, те же артисты, там, вот, к примеру, зарубежный там, Панштейн, да, попался, но такого он не устраивал. Тихо, спокойно сидел, признал.
Это я понял. Давайте исходить из того, что каждый в такой ситуации вел бы себя как-то по-своему. Понимаете, в состоянии измененного сознания вы же находились тогда и совершали все тогда. И как-то вот это было одно состояние. А сейчас, когда пришло отрезвление, когда пришло осознание, когда осознание даже несовершенного, а осознание того, что грозит перспективка. Уже вот в этой ситуации бог его знает, как каждый бы себя повел. Вот кто его знает, как? Вот как бы вы выкручивались? Вы бы сказали, нет, выкручиваться не буду. Давайте, нагружайте мне. Я готов вычеркнуть 11 лет жизни. Готов вычеркнуть. Вот вы бы так поступили? Не знаю, это сложно. Бывал ли я в выходные в саду Эрмитаж? Очень давно, Сергей, бывал в саду Эрмитаж. Несколько лет назад еще... Да бог его знает, когда. Вот как младшему перестало быть интересно там на этих детских площадках. Думаю, года 2-3 назад. А что там? А Сергей пишет, а там отдыхает артистическая богема. Масса впечатлений от богемы. Хорошо. Получит 6-7 условно, адвоката ждут новые дела и большие гонорары. Не знаю, может быть. Если адвокат соберется организовывать цирк, организатор цирка, хаоса, беспредела и какого-то абсурда театрального, может быть, тогда его и ждут новые дела, не знаю. Не будет в силу того, что не изъято наркотиков, так что 228-я не будет. Можно показания дать, но пока это понятно. Адвокат делал все правильно, по факту адвокат затянул процесс настолько, насколько возможно, срок... проведенный под домашним арестом, зачтется в срок лишения свободы. Так, что еще здесь? 11 лет было бы справедливо, Бушида пишет. Ну все, сворачиваем тему. С Ефремовым мы теперь ждем. Прокурор выступил, сказал, что вину считают доказанным. Свидетельства, видеозаписи, свидетельства, те, кто находился там на месте, считаются объективными. Их принимает, и все, и 11 лет просит. Что будет по факту, это мы, в общем-то, увидим с вами совсем скоро. Чего пристали к адвокату, свою работу выполнял. Павлик, тогда бы я хотел немножечко послушать ваши критерии работы адвоката. Вот в чем, по-вашему, это Павлик написал в Telegram-бот-мессенджер к нам, говорит и Москобот. В чем, по-вашему, заключается работа адвоката? Просто сформулируйте, не для меня, я-то знаю, у меня жена адвокат. Вы сформулируете для себя, и это не форма речи, у меня жена фактически действующий адвокат, да, это не форма речи, и адвокатов у меня много знакомых, поэтому, когда я говорю об адвокатах, я говорю о чем знаю. Вот сформулируйте, а потом пересмотрите общение Пашаева с журналистами и заявление Пашаева, многие заявления пересмотрите. И что здесь... От защиты. Вот что есть защита? То есть я думаю, что если бы Пашаев пришел с дымовой шашкой и такой... И все заволокло дымом. Это тоже отчасти была бы защита, правильно? Ну, тоже отчасти была бы защита. Ну, защита от там, видеокамер назойливых, еще чего-то. Это входит в профессиональные обязанности адвоката? Ну, бог его знает. Не знаю. Ну, вот в данном случае мне оценку давать чрезвычайно сложно. Я думаю, что мы увидели цирк. Организация цирковых выступлений, это не входит в обязанность уважающего себя, уважающего своего подзащитного, клиента своего, и уважающего тех людей, для которых эта история важна, резонансная. Вот для такого адвоката создание абсурдного цирка вокруг трагедии человеческой, танца на костях, как уже было сказано, это не его работа, нет, это не входит в круг его обязанностей совсем. Оскорбление второй стороны, они отказались от наших денег, таким образом они доказали, что моральный вред им никакой не нанесен. Вот это слова адвоката. Слова адвоката, который говорит о жизни человека. Вот они сказали, что, значит, у них все нормально. Видите, они же денег наших не берут. Вот. У него инсульт. У него не было никогда инсульта. Это одно и то же, одного и того же человека заявление спустя несколько дней. У него инсульт. Он не может ходить. Хорошо бы, чтобы выжил. Я никогда не говорил, что у него был инсульт. Этот же человек заявляет. Он не признает вину. Он признает вину. Космические лучи, нужно изучить все обстоятельства. Ну и так далее. Что я вам рассказываю? Пересмотрите, просто пересмотрите еще раз. Где вообще раздобыли Пашаева? Не знаю, это вопрос не ко мне.
Моторы. Моторы.
278 264 автомобиля. Где эти два ДТП с пострадавшими? Это я жду от вас информации, если видите что-нибудь экстраординарное, необычное, критически необычное. Рассказывайте, я имею в виду о движении. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Это, пожалуйста, для вас. 7373948, чтобы позвонить. И, наконец, 925-й код 888-890. 4,8. Это наш СМС трогательный, тоже работает, если хотите. Удивительная картина шатающегося такого мужчины в красной куртке с таким лицом многоопытным, в белой шляпе женской, такой соломенная, но из искусственной соломы, шляпка пляжная такая. Вот. И неуверенной походочкой идет с электросамокатом, сейчас по набережной. Везет его. Самокат мигает красным, вот это вот все. Вероятно, что либо высажен, либо он его в аренду не взял. Вот я думаю, а как охраняются самокаты у нас, вот эти прокатные? Потому что товарищ Маргинал, вы бы назвали его бомжиком, но я назову его Маргинальчиком. Товарищ Маргинальчик куда-то вез по набережной самокат. И у меня в голове тут же сразу соединились две картинки. Во-первых, первая, вот так вот разбросанные на брусчатке в Стокгольме на набережной самокаты. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, если по Ефремову...
Не-не, по Ефремову все, бог с ним, с Ефремовым. Мы подождем теперь, когда у нас следующий приступ у Пашаева случится этой защитности. Он станет снова защищать, когда... Следующий приступ... защитной реакции, вот тогда вернемся к Ефремову, а пока что все уже сказано, все, вина доказана, доказательства доказаны, видеозаписи доказаны, все доказано, прокурор свое сказал, Ефремов свое признал. Теперь посмотрим на решение суда нашего самого суда в мире. Не бомж, а бич. А почему бич? Нет, ну, без определенного места жительства. Бомж, а бич, что вы имеете в виду? Нет, ну, такой, ну, бомжик. Вот, везет самокат. И тут я вспоминаю Стокгольм, где эти самокаты, у нас они красиво все стоят возле стоечек. Такие красивые стоечки, они там ровненько, как-то так все аккуратно. А у Стокгольма просто автобусная остановка, и они в повалку лежат просто на брусчатке, один на одном, вот так вот. Можешь взять, прокатиться на нем, как на самокате. Не на электрическом, а просто как на самокате. И тут бросить его все. Вот я думаю, они как защищены? То есть получается, что каждый может у нас подойти, взять себе самокатиться, что, уехать домой? Или там какой-то GPS-трекеры стоят, его отследят потом? Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро, Владислав.
Владислав, да,
здравствуйте. Слушай, буквально вот на днях с коллегами разговаривал. Они рассказывали, как в Новосибирске они ставили GPS-трекеры на велосипеде, там к какому-то мероприятию готовились, и там где-то сотни, 3-4 велосипедов они оборудовали трекерами,
да,
навигаторами автономными.
И потом с удивлением следили, как они разъезжаются по области.
Ой, знаете, штук 40 велосипедов оказалось в Москве.
В Москве?
Велосипед куда уехал. Где-то сотню трекеров они нашли прям.
Ну серьезно, ну вот я еду по набережной и вижу, что человек совершенно, совершенно по своему статусу не хипстер и не модный пользователь самокатного шеринга в Москве. Нет, он просто его где-то взял, тот не был пристегнут, и повез куда-то по набережной. Вот я думаю...
позвонить в полицию?
Не, зачем? Нет, это джентльмен удачи, пусть он действует на свой страх и риск. Я думаю, вот с точки зрения шеринга самокатного, они его вычислят потом, или можно взять и увезти его просто так?
Слушайте, ну я думаю, что, скорее всего, вычислят его. Я думаю, что он даже его, скорее всего, не докатит. Будет мимо проезжать экипаж какой-нибудь.
Но, знаете,
посмотрит на него и
очень... Я так вижу, и его так сносит в одну сторону. И я в какой-то момент вообще подумал, что он взял самокат вместо друга. То есть раньше у него был друг, и они друг друга держали, опирались так, знаете, друг на друга шли. А друг где-то потерялся, и он думает, надо... Это протез друга был. Это протез был такой вместо друга. Он взял самокат и так опирается, и так смещается, идет. Но он просто ему для поддержки нужен. Это друг мой верный, боялся еще. Третья моя нога. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Не мог не позвонить.
Нет,
по автомобилю хочу сказать.
Давайте, да скажите, конечно же.
Роман,
да.
Я сейчас буду обвинителем. Я вчера зашел.
Ну что ж.
Может быть, возможно, вам это не понравится, но...
А
вам,
чё?
Не знаю.
Нет.
Я зашел в автосалон Kia вчера.
Так.
Поехал домой. Ребята, я посмотрел К5.
Да.
Субъективное мнение, разрешите. И пусть киевцы слушают.
А да? Что же? Вы про автомобиль или про продажу?
Я про автомобиль, не про продажу.
Нет.
Господа, за 2 260 000,
да.
Я вот посмотрел,
да,
сделал.
Да.
Ребята... В этой тележке нету лимитера.
Нету.
Ребята.
Есть, зря вы, есть.
Ну, я спрашиваю.
Есть.
Адаптивный круиз, лимитера,
да,
нету.
Да, есть. Надо нажать кнопку круиза и держать ее 3 секунды, и тогда круиз меняется на лимит. Это не каждый знает. Я сам случайно, я тоже негодовал, я программу уж снимал про него. На днях.
А менеджер не знает.
Я научите, скажите, что Щукин сказал, нажмите и держите. Я тоже, у меня в голове не укладывалось, что можно сделать сделать такой автомобиль с адаптивным круизом, все на свете, и не дать ему лимит. Есть, надо нажать и держать. Держать, держать, и потом пиум, меняется на лимит.
Окей, хорошо. Но самое главное, господа, вот кто нас слышит, семейным людям, они для кого сделали этот багажник?
Для узеньких чего? Ну, через заднюю дверь можно грузить.
Чемодан не поместится.
Не поместится.
Аэропорт, не поместится. Окно как у Дота.
Я вам скажу, что всем плевать на это. Всем плевать. Разобрали все уже, расхватали все.
А вы видели вот эту вот крышу, вот это вот отъезжающее, вот это вот уродство, которое, я не знаю... Господа из Киа, но я хочу сказать, красивый, агрессивный...
Вы сейчас собираетесь писать против урагана. Вы повернулись лицом к урагану и хотите пописать. Эффект, вы знаете, к чему это приведет?
Ну, так. Я обольюсь, скорее всего, да, я понимаю.
Да, ну, спасибо вам большое. Но тогда не надо. Нет, повернитесь... Станьте спиной к ветру, и, пожалуйста, забрасывать все равно будет аэродинамическими завихрениями, но не столько, потому что вы... Нет, вы против стихии сейчас идете. Раскупили все уже, расхватали. Вас говорит, а что еще у вас там есть? Есть еще у вас Kia? Они говорят, остались только трехколесные. Давай трехколесные, я что-нибудь придумаю. Давай, тащи сюда. А вот это вот без мотора стоит. Давай без мотора, да бог бы с ним, давай. Вот что сейчас происходит вокруг опять. Ну что мы против... Лимит есть, но точно это как вот с маленькой прорезью в накладке... вот этой вот пластиковой на заднего крыла в Volkswagen Polo лифтбэк теперь уже. Сначала мы складываем в процессе съемки обзора с Пашей Федоровым, складываем спинку дивана, потом обратно ее ставлю на место, ну и, соответственно, задний ремень безопасности зажимается спинкой. Нехорошо, говорю я. Уже давно уже все придумано, фиксаторы, всякая фигня, которая позволяет зафиксировать таким образом ремень, чтобы он не зажимался спинкой. Вот. И потом я обращаю внимание, что вот здесь на арочке, ну, рядом с вашим боком, когда вы садитесь, вот дверной проем, и здесь вот то что арка колеса, а у вас пластиковая такая штука, у вашего бедра, там, бока, плеча, если вы справа сидите, или слева, если сидите. В общем, там такая прорезь небольшая в пластиковой накладке, прорезь. И я вижу, что она идеально миллиметр в миллиметр подходит к язычку защелки ремня безопасности. Вот один в один. Я так туда вставляю этот ремешок, так, чикс, защелкой. И получается, вот как по мне, я вижу, что таким образом фиксируется ремень, и если ты откидываешь спинку, то он уже не попадает туда, не западает за спинку и не будет зажиматься поднятой спинкой дивана. Я говорю, слушай, Паш, так это же вот для этого. Он говорит, да ладно. Я говорю, ну а для чего еще здесь прорезь? Вот эта прорезь, она для чего еще? Просто брак на конвейере решили, подумали, да бог бы с ним, пусть остается. Нет, конечно, это для защелки, но она миллиметр в миллиметр подходит под язычок защелки. Все, мы назвали это щель Щукина. Да. Так что, когда вы возьмете Polo, свой новый Polo, обратите внимание, у заднего дивана, у ремня задней безопасности есть свое место, когда вы спинку будете раскладывать, это щель Щукина называется. Примерно так же был обнаружен лимит на К5. Да, я... Хорошо работает адаптивный круиз. Хорошо работает адаптивный круиз на скоростях до 0 км в час. То есть он полностью останавливает автомобиль. Если тот стоит несколько секунд, включается система уже удержания автомобиля. Вот. И для начала движения дальше, когда впереди идущий автомобиль поехал, нужно просто нажать кнопку на руле или педаль газа, но мне удобнее кнопку. Нажимаешь, и он дальше поехал. То есть все работает. Попробовав эту систему, и там есть даже система, предупреждающая о том, что впереди идущий автомобиль начал движение. То есть, если в телефоне затупил, плохая система. Я уже ее поругал однажды, еще раз скажу, раз зашел разговор. Плохая система. Потому что сейчас, когда ты тупишь в телефоне, ты, тем не менее, чтобы не нарваться на общественное порицание, крики сзади и все такое, ты так вот стрижешь глазом все равно вперед. Чуть-чуть, следишь за обстановкой. А здесь уже все, расслабься. Сиди в телефоне, тупи. Машина сама тебе пикнет, когда впереди стоящий автомобиль начнет движение. Она сделает так. Пи-дим! И появится на бортовом компьютере, на экране. Надпись «Впереди стоящий автомобиль начал движение». Ну, что как-то вот надпись появится. Вот. И познакомившись с этими системами, я думаю, елки, ну а почему лимита-то нет? Лимита-то почему нет? И начинаю уже жать на все, включать все тумблеры. И оказывается, что нажатие на кнопку круиз-контроля раньше одно нажатие приводило к переключению между круизом и системой лимитирования. Корейский автопроизводитель, в частности Kia, уже давно сумел завести на одну кнопку две системы, потому что они работают примерно одинаково. Вот эти две системы, лимитирование и круиз-контроль. Здесь почему-то, либо чтобы случайно вы не переключали, либо чтобы, наоборот, осложнить вам жизнь, лимит включается не одним нажатием, а длительным нажатием, удержанием. Все, нажал, удержал, отпустил, все работает. Вот такая, такая система с этой К5. Дальше, что там еще было по багажнику? Ну да, очень узкий дверной проем. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Бушида вас слушает.
Да, Бушида, приветствую вас.
А вот я хотел по всему вышесказанному ваше вот подытожить. Господа коллеги-автолюбители, автомобиль является технически сложным устройством.
Да.
Читайте руководство.
Я вас, ой, конечно, да ну ладно.
Описано.
Вы скажете еще чистить зубы после каждого принятия пищи, как это должно быть.
Ну, просто ж. Ну как? Ну если не знаешь что, это не значит, что этого нет. Посмотрите, много интересного, много удивительного можно найти, то, о чем даже не догадываются.
Конечно, конечно. Бушида, давайте сейчас еще раз откроем глаза, я периодически это делаю, откроем глаза еще какой-то части автолюбителей, которые не знают этого, но у вас на приборной панели, там, где нарисована колонка автозаправочная на приборочке, справа или слева от колонки есть стрелочка. Эта стрелочка указывает, с какой стороны вашего автомобиля топливная крышечка абсолютно находится, точно. Горловина.
Абсолютно точно.
Многие не знают об этом. Для меня это, между прочим, для меня это важно, потому что тачки меняются постоянно, и невозможно каждый раз знать, с какой стороны. Да, а так вот ясно. На приборку смотришь, такой, о, надо правым боком подъезжать к колонке.
Еще одна маленькая ремарка, вот маленькая, прям... Когда я вот впервые, имея возможность, посидел в К5, я его очень захотел. Я больше, конечно, хочу Defender новый, но там стоимость вопроса чуть больше.
Ну да.
Я не знаю, что предыдущему звонившему не понравилось в К5. На мой взгляд, очень хороший и удачный автомобиль. Да, я его приобрету, скорее всего, месяца через 7-8, когда вот первая серия поездит, и будет понятно, что с ним дальше.
Да.
Но в общем и целом автомобиль очень классный. Очень классно. Мне крайне понравилось все именно в этом ценовом сегменте за 2-260. Вот говорят, 2-260. Ну, возьмите такого класса за 2-260, ну, например, ту же Toyota, она на порядок выше будет. Или тот же BMW, трешку, например. Да ну, не возьмешь да. никогда.
Нет, нет, в этом, спасибо большое, Бушид. В этом сегменте хороший, добротный автомобиль. А главное, понимаете, ну, как вам сказать? Что есть правда? Правда. Что есть правда? Скажите. Правда есть какая-то фактическая, окончательная, бесповоротная истина. Правда. Ну, вот то, что на самом деле факт. Но вообще-то правдой становится то, о чем мы думаем, что это правда. Во что мы верим? Мы верим во что-то. И для нас это стало правдой. Вот очень долго, возвращаясь к Ефремову на одну секундочку, он верил, что он невиновен. И это была правда для него. Сейчас верит в другое. Мы верим в то, что, там, ну, условно, в то, что Toyota надежные автомобили делает. Бренд Toyota наделяет каким-то, вот на каждый автомобиль распыляется небольшая щепотка звездной пыли. Звездной пыли, которая делает этот автомобиль неуязвимым. Он надежен, у него ничего не ломается. Трение не властно над ним, над этим автомобилем. Ну, вообще все вот это. Вот. И это правда. Это стало правдой для целой страны. Для целой нации это стало правдой. Для нас. Для нас. Мы думаем, это про Toyota. Все. И это правда. Именно благодаря этой правде Toyota, компании Toyota удается продавать столько автомобилей. В общем-то, по большому счету, ничем не отличающихся от того, что продается рядом. Ну, по большому счету, вот так вот, если положа руку на сердце, особо каких-то заметных выпуклостей в этих автомобилях и в продукции компании Toyota нет, которые бы значительно отличали. Да нет, конечно. Но при этом автомобили лидируют постоянно в своих сегментах. RAV4, бабах, самый продаваемый кроссовер России. Camry, бабах, самый продаваемый седан своего класса в России. Prado, бабах, самый продаваемый внедорожник. Крузак 200, ду-дум, самый популярный среди отвязных этих самых корпоративных людей, которым нужно тонировать все, даже лобовое стекло. Вот что есть такое правда. Вот то, во что все поверили, это и есть правда. В Оптиму тоже все поверили. И это стало правдой, что он хороший автомобиль. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Артем, город Москва.
Да,
Роман,
Артем.
Смотрите, вот опять вышел. У меня тут боль такая, да, я таксист.
Да.
Одну машину в аренду сдаю, а на одной сам работаю.
Так.
Работаю сам на экономе, сдаю в бизнес.
Скажите, выгодное дело в таксисты? Я подумал вчера, надо заниматься бизнесом. Думаю, вот в таксисты. Ну, в смысле, в эти, в организаторы перевозок. Накупить себе солярисов, взять в лизинг.
Нет, смотрите, да не, не так выгодно. Я купил
Нет, не выгодно. Все, не буду тогда, да. Ладно, отговорили.
Я купил Ешку, да, вот я ее сдаю за 4000 в сутки. Сам работаю на Фокусе. У Фокуса уже 360 тысяч.
Угу.
Вчера сломался бензонасос. Ну, значит, уже, наверное, что-то ломаться начнет.
Ну да.
Вот, ну суть в чем? Я вчера поехал, ну, отгонял Форд в ремонт, зашел туда, в это Kia. Ну, все хорошо, да, посмотрел, хорошая машина. Но фишка в том, что в Яндекс.Такси Kia K5 пока идет только в экономе. Вот. То есть Яндекс не обновил свои классификаторы.
Подождите, K5 идет в экономе, как если бы это был Рио? Kia Rio?
Да.
Класс.
Да, Яндекс мне ответил, что ждите обновления классификатора.
Угу.
Ну, то есть у них есть классификатор машин.
Это но... заговор, я знаю. Это Kia договорилась с Яндексом, чтобы К5 держали в экономе, чтобы К5 в такси не приходил. Это заговор корпоративный.
Ну, например, у Яндекса Mazda 6 тоже по комфорт плюсу долго не шла.
Это заговор только... тоже был Mazda, чтобы Mazda не брали в такси. Потому что да, в конечном итоге это приговор. Попадание автомобиля в топ-такси — это приговор для гражданских продаж. Ну
возможно, да. Но дело в том, что и сам класс машин, да, вот этот К-плюс,
да,
в такси, они все равно 40% катают экономно, там нет столько работы. И я такой, ну, думаю, ну, ладно, там, со скидками, там, ну, то, что супруга в автобизнесе, там, думаю, ну, ладно, там, ну, 1 370 000 там можно забрать этот бомжатный К-5, вот. А я потом зашел в Volkswagen.
Так.
И стоял, смотрел на Polo. Джетта сразу отпадает, я не знаю, они с каких цен взяли.
Ну, Джетта, да. Так, а что же Polo?
Да, она тоже только по эконому идет, за 1,5 миллиона на экономе.
Да.
И я смотрел на это Polo, а там стоял Polo, который, знаете, в хорошей такой комплектации, ну, где вот электронка, вот это
да,
вот.
Да.
Я что-то такой, уже прям, ну, хотел, думаю, внести там платеж к серверу, паспорта не было с собой. И я что-то остановился на Polo. Ну, то есть, вот, на самом деле, там, ну, мне не принципиально, на чем работать, да, вся работа в экономе, вот. А вот с К5, на самом деле, я не знаю, специально или нет, но пока К5 вот идет только по эконому.
Я понял, хорошо, спасибо большое. Я думаю, что... Нет, можно я скажу свою сейчас? У меня приступ теория заговористи, такое заболевание социальное, теория заговористи. У меня образовалось. И я скажу так, что если бы я был подвержен всегда этому заболеванию, то я бы сказал, что это, конечно, корпоративный сговор между Kia и Яндекс.Такси. Kia накрыли поляну, поставили торт, Прага, много-много шоколадных эклеров, сок персиковый с мякотью. Блин, то есть вот все это. И вот тут виноград лежит, бананы. Накрыли стол такой в Яндексе. Говорит, и по дружбе уже, когда все напились персикового сока с мякотью, размякли такие все. И ребята из Kia говорят, ну а давайте, ну что вам? Вам-то пофиг, все равно будет много всегда у вас людей работать, правильно? На Оптимах будут еще много лет ездить на старости. Ну зачем К5 включать в Комфорт Плюс? Для чего? Давайте по эконому его придержим. Ну, чтобы смысла не было у людей приобретать К5 для такси. Потому что, ну, не натаксуешься ты на нем. Вот. Ибо, почему вообще вот эта вот история с К5, ребрендингом, полным ребрендингом бренда, ну, в смысле модели, ровно потому, что не хотелось бы, чтобы автомобиль с такси был ассоциирован. Не хотелось бы. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Ну, я имею в виду представителем компании Kia.
Доброе утро, Роман, доброе утро, Москва, Михаил Суперкер.
Да, да, Михаил, слушаю вас.
Роман, мы с вами знакомы уже 5 лет.
Да.
Я постоянный радиослушатель вашей программы и никогда ничего плохого никому не советовал и не рекомендовал. Прошу вас подтвердить.
Да, хорошо. Сейчас посоветую в первый, но пришло время.
Нет. Кека.
5.
5 до 2300. Идите в Шкоду. И, Роман, еще.
Да.
В качестве компенсации за отсутствие моего приза, выигранного на вашей замечательной...
Да что ж такое? Так и не связались с вами, Михаил.
Да, что ты
будешь делать?
Я... В качестве компенсации, Роман.
Да.
Сегодняшнюю пилюлю прошу поставить Евгений Гришковец «Скорость жизни». Это все для нас.
Я, ну, не уверен. Спасибо большое. Не уверен, потому что там разминаются уже парни в этой пилюльной комнате, парни, которые, в общем-то, я волнуюсь за Гришковца. Нет, запусти его туда, и от Гришковца ничего не останется. Не могу, извините. Щель Щукина применялась ВАГом еще на первой «Октаве», Justice Project сообщает. Может быть, но это, знаете ли, была «Октавия», а представители Volkswagen ничего об этом не знают. Поэтому вообще много чего применялось в «Октавии», до последнего момента исключительно было присуще «Октавии», ну или «Рапиду», ну вообще «Шкоде». И это много чего так совпало, что сейчас перекочевывает Volkswagen. Я не знаю, то ли это усталость от побед младшего брата. Ну, бывает так, да, что старший сначала гордится. Но все равно же одна семья, все равно же все призовые в семью тянет там, и все вот это вот тащит или что он делает. Ну и все как бы нормально, гордишься и всем говоришь, а это мой младший. Да, это мой младший мой. Потом младший начинает побивать твои собственные результаты. И ты все еще на людях, как бы окружающим рассказываешь, а это, парни, да, это мой младший. А твои приятели тебе уже начинают говорить, ну, младший-то младший, но только вот, видишь, это же твой был показатель, а он его уже перебил. Ты видишь? Видишь, что происходит? И тогда, и ты уже про себя начинаешь думать, елки-палки, ну да, младшенький, ну что-то придержал бы ты коней в какой-то момент. А потом уже в какой-то момент ты думаешь, да что это такое? И начинаешь постепенно козни ему строить, тихонечко, и так, из-под тишка чуть-чуть младшему. Ну, осадить немножечко, чтобы понял, вспомнил, кто здесь старший вообще-то. Нет-нет, да и хватанешь за загривок его, вот так вот разочек. А потом такой, ой, да, что-то это я, извини, нормально. Но чтобы понял, что младший, в конце концов, хватит уже здесь воды выпендриваться. Вот. И поэтому много чего, что было в «Октавиях» и в целом в «Шкоде», вы будете теперь встречать и в «Фольксвагене». Ибо Поло нынешний — это вообще-то «Рапид». Если вы посмотрите на этот автомобиль, то станет понятно, что это кузов «Рапида», в который старательно вписывался Поло, а именно шильдики, решетка радиатора, форма передней оптики. Заднюю так особо и не получилось изменить, так что задняя оптика, она примерно та же, что и на «Рапиде». И вообще по салону решения тоже шкодовские. Вот так обстоят дела сейчас со старшим братом, с Volkswagen. Да, у меня другое мнение. Если много машин в такси, то значит машина надежная, надо брать. Да, Николай, и с точки зрения логики так и есть. Это Николай уже про К5 говорит. С точки зрения человеческой логики так и есть. Значит, машина надежная, потому что в такси же не берут ломучее дерьмо, правильно? Берут что-то такое, что будет ходить долго. Больше того, берут что-то такое, что удобное и практичное. Чтобы людям нравилось, удобно было ездить, вещи удобно возить. Вот в К5 вещи возить будет неудобно. Я прямо вижу эти картины, как будет приезжать автомобиль, отвозить семью в аэропорт, а семья будет такая. Мама, папа и двое детей.
И, соответственно, у детей еще так себе чемоданчики, а мама, папа, чтобы не везти кучу чемоданов, и так детских много, объединяют свои вещи в один большой чемодан. Все равно сдадим его в багаж, поэтому сюда все, шампуни все, всякую фигню набросаем. И я прямо вижу, как я выхожу утром на эфир и вижу эту картину, как семья пытается втиснуть в багажник, большой, нужно сказать, багажник, 510 или 30, 530 или 10. Ну, в общем, 500 сколько-то литров, он реально огромный. Но с очень микроскопически узкой щелью дверной. Это даже не проем, это реально щель. Как они пытаются втиснуть туда этот большой чемодан? У них ничего не выходит. И водитель говорит, давай через салон. Откидывает спинку дивана, и они пытаются через дверь заднюю втиснуть, а там тоже, в общем-то, не самый большой дверной проем. Этот чемодан втолкнуть туда. И вот ты стоишь и понимаешь, что у тебя большой автомобиль с большим багажником, реально большим. Но не можешь ничего с этим сделать. Воспользоваться им не можешь. И здесь, конечно, спас бы положение Пола лифтбэк или Рапид. Так что заказывайте в такси вот эти автомобили. Теперь, возвращаясь к надежности, да, в такси работают надежные автомобили, но с точки зрения гражданского потребителя, ну, не очень прикольно, когда у тебя автомобиль прямо ассоциирован обществом с такси. Особенно, если он какого-нибудь белого цвета. Вот едешь ты на белой Оптиме, и что, всем в окно кричать «Я не таксист!» Ты стоишь во дворе, ждешь девушку свою, выпрыгивает какой-то хмырь и к тебе. «Это ты меня на Курский сейчас повезешь?» А ты ему «Пошел ты обратно туда, откуда вышел, потому что я что, такси? Где ты шашечки видишь?» И вот так вот постоянно всем доказываешь, что ты не таксист. Это не прикольно. Ассоциация твоего автомобиля исключительно с работой в такси не прикольна. В корпоративном парке продаж компании Kia, Optima точнее, такси занимают 15%. Много это или мало? Я не знаю, пусть экономисты думают. Но 15% в такси, а остальные 85% должны быть у гражданского населения. То есть, получается, 85% что-то терпят какие-то неуютства и неудобства в связи с 15%. В общем, примерно вот так обстоят дела.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 4 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Вот я не знаю, когда этот скачок произошел. В начале прошлого часа 176, потом аккуратненько 200 с копейками, теперь 573 тысячи. Что это за притча? Откуда? 43 километра в час скорость движения в центр, то есть на 10 километров в час упала скорость движения. Я посмотрю на город. Город тяжелый, перед Волгоградкой, третье транспортное кольцо, внутренняя сторона почему-то стоит. А, дорожные работы здесь. Еще и ДТП здесь же, где дорожные работы. Это излом трешки, вот этот резкий излом направо, чикс, и сразу вниз к Волгоградочке, к съезду. Вот здесь на изломе дорожно-транспортное уже от Рязанки или Нижегородской улицы, внутреннее третье транспортное стоит. Варшавское шоссе, ДТП прямо перед третьим кольцом, где под мостом вы проезжаете. Вот здесь ДТПушечка, и уже стоите так или иначе от развилки Варшавки и Каширки по направлению в центр. Еще авария перед Мосфильмовской, третье транспортное кольцо, внутреннее стоит. Сторона. Ребятушки, я не понимаю вашей отвязности. Зачем? Чего ради? Пятница. Казалось бы, нужно совершать всевозможные эти разгон облаков, там, подвиги и все остальное. А вы вот в ДТП зачем? Да, Щелковское шоссе перед Москвой тоже тяжело. Там пробка километров на 5. Островцы и прочие нижегородки, эти, точнее, рязанские, новорязанские шоссе, здесь я молчу, Это наша боль, это наш филиал ада на земле транспортного. Держитесь там. И внутренняя сторона южного МКАДостояния обеспечена. Это самое МКАДостояние здесь целой россыпью дорожных работ. А если этого кому-то покажется мало, есть две аварии. Два дорожно-транспортных происшествия. Так что, как говорится, барон, незаметно присоединяйтесь к нам.
Keep on rolling, baby. You know what time it is.
Очевиднейшим образом парни размялись и готовы дать нам рок свой, мне кажется. Чё-то лексики многовато. Нет, нормально. Я приветствую вас, Михаил Михаил, Самсон Самсонов, Самсон Самсонов. Детский парень, держитесь, это ненадолго. Дмитрий Зет, Александр Махони, Артамон, Андрей Барковский, ваш слушатель, а еще Justice Project, Галина, еще Георгий Конькова. С нами Сергей Федотов и лучшие люди планеты в телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Очень надеюсь, что и продолжение будет огненным. Дон, приветствую вас. Отличное начало дня. Говорит МСК-бот латиницей. Наш телеграм-бот-мессенджер.
Моторы.
Ну так вот, мы и продолжаем. 7373948, позвонить, 495-й код. Если вдруг придется написать нам СМС, тогда лучше 925-8888-948. Делайте это вот таким образом. Ну что ж, цены на красивые автомобильные номера. Это еще один вопрос, с которым я хотел к вам обратиться. Опишите, если сможете, если таковые существуют, опишите параметры ситуации, при которой вы готовы заплатить деньги за номер. Вот есть у вас в вашей жизни такая ситуация, вы ее допускаете. Ну, не так, ладно. Допускаете, может, не допускаете, но вы ее можете смоделировать, эту ситуацию, при которой вы действительно можете своей кровью, потом, жизнью и здоровьем заработанные денежки отдать за номер, за номерной знак. Есть такая ситуация у вас? Ну, и что же это за ситуация? Это каким же нужно быть идиотом, в смысле, чтобы 6 миллионов рублей заплатить за номер? Это, ну, хорошо. Минэкономики определилась со стоимостью номеров с красивым сочетанием букв и цифр. Новость, появившаяся накануне. Значит, что здесь? В правительство проект постановления направлен на правилах продажи красивых автомобильных мотоциклетных номеров через портал госуслуг, а также определилось с официальными расценками. Базовая ставка 600 тысяч рублей сразу. Это самый отстойный. Ну, это прям вообще... Финальная официальная цена может достигать 6 миллионов рублей. Новые правила должны заработать с 1 января 2022 года. Я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Говорите, вы уже в эфире. Слушаю.
Да, это прямой эфир?
Да, прямой эфир. Вы что, ругаться собираетесь?
Ой, я просто счастлив. Во-первых, мое почтение.
А я как счастлив. Прекрасный... Спасибо большое.
Да-да, прекрасный ведущий. Спасибо, алло.
Да-да-да, слушаю.
Да-да-да. Спасибо, низкий поклон за эту программу от всех автолюбителей города Москвы.
Спасибо.
Меня зовут Рыков Павел Евгеньевич. Значит, я дружу с сотрудниками ГАИ. Алло.
Да-да-да.
Да-да-да. Значит, города Москвы. Значит, я хочу рассказать всю правду от лица...
Ой,
скажем так,
давайте, а правду...
Давайте. Значит, смотрите, уважаемый Роман, извините,
да.
Я немножко волнуюсь.
Ничего. Что-то... Нет, я вот у вас есть эфира сколько хотите, поэтому расслабьтесь,
ой, рассказывайте. Благодарю вас. Значит, что происходит сейчас с номерами? На самом деле, я вчера внимательно слушал эфир, мода и статус на номера, они остаются вот... Некий автоэксперт говорил, что этого нету. Нет, в Москве это есть. Это узкий круг, скажем так, таких элитарных потребителей. Это лэнд-крузеры, это Porsche и так далее и тому подобное. Значит, смотрите, но что мы имеем по факту? Значит, действительно, официально у нас существует так называемая аукционная, ну не аукционная, прошу прощения, система раздачи. Сотрудники ГАИ, ну, все понимают, да, что хотят все заработать на этом. Действительно, подгадывают, уважаемый Роман, в очереди. Вот, это делается действительно, вот вчера вот ваш автоэксперт, ну, это не Игорь, конечно, Маржарета, наш любимый, легендарный. Это действительно, скажем так, делается выборочно. Но, уважаемый Роман, уважаемые... автолюбители, при каждом московском, я еще раз говорю, я отвечаю за московский регион, значит, есть вот эти вот левые лавочки, это вот как вот этот спрут, как паразиты, которые вот...
То есть это структуры, которые аффилированы самим органом, распределяющим номера, правильно?
Нет, уважаемый Роман, уважаемые автолюбители, я ответственно заявляю, поскольку, ну, я, скажем так, сам и сотрудник, но не ГАИ, то есть я отвечаю за личность их слов, нет, это самые настоящие коммерсанты, просто, соответственно, большинство из этих палаток было создано ветеранами правоохранительных органов, и в частности...
Ну тогда, ну получается, что это хорошо, что такие акционы выходят через на госуслуги, потому что теперь это официальные денежки пойдут официально в бюджет.
Естественно, уважаемый Роман, как это принято в Таиланде и во многих других, скажем так, развитых странах.
Все, я понял, хорошо, спасибо вам огромное за комментарий. Не волнуйтесь в следующий раз, видите, у нас не больно, здесь все хорошо, уютно даже. Получается, что это хорошо, и здесь нужно разделить вопрос на две составляющие. Наш недопониманс, ну вот лично у меня недопониманс, как можно взять деньги... которые я мог бы потратить на гречневую крупу, купить себе, к примеру, баранью ногу, купить хорошего венца, запечь ее в тажине, баранью ногу, с тмином и помидорами, туда картошечки добавить. Вот. Потом я мог бы взять по акции две по цене трех, три просека, хороших просека. Дон Джованни взять себе три по цене двух. Что я еще мог бы? Я мог бы 600 тысяч базовая ставка. Какой Дон Джованни, я смотрю. Я мог бы приобрести себе автомобиль. На всякий случай я мог бы купить себе Нивушку. И больше того, я пообещал, что однажды я так и сделаю, после того, как мы испробовали все возможности Нив в лесах, в Подмосковье, в родах, вообще везде. Я понял, что этот автомобиль мне остро необходим будет в будущем. Потом, когда я соберусь развлекаться в лесах и все такое, вот это, я обязательно куплю себе Ниву. И не, ну, может быть... «Лада 4х4», а может быть даже и «Ниву», потому что «Нива», ну, прям классный, более гражданский автомобиль. Я имею в виду, который «Шеви Нива» бывший, а сейчас «Нива», он такой. Вот. Я взял бы себе «Ниву» по цене базового номера, но я возьму эти деньги и пойду отдам их за номерной знак. Ну, я не могу себе допустить этой ситуации. Но это моя проблема. Это не проблема тех, кто может допустить такую ситуацию для себя. То есть мы должны разделить это на две части. Вот этот недопониманство, возникающее у меня в сознании, как можно взять и отдать столько денег просто тупо за номерной знак, который тебе так дадут, просто вот дали. Ну да, цифры там не такие. Да плевать, мне же не жениться на этих цифрах. Они мне детей рожать не будут, эти цифры. Чего мне к ним? Но это моя проблема. И вторая проблема – это то, что люди, которые готовы допустить для себя мысль, что да, я сейчас пойду и заплачу миллион тупо за металлическую штучку, на которой три цифры и три буквы. Ладно, шесть цифр и три буквы. Вот. Но это, вот вторая часть, это как раз и есть коррупционная составляющая. Деньги уходили в тень. А сейчас эти деньги должны будут уходить не в тень. Я правильно понимаю? И тогда с любой стороны мы должны приветствовать эту ситуацию. Мы должны гордиться, что наконец мы дошли до уровня развитости Таиланда и продаем номера открыто, а не в темную. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Здравствуйте всем. Особенно Михаил Салтушевского, 6-й супер,
вот,
который не получил свой приз 26 августа. Про этот приз знают все.
Дважды. Дважды не получил. И еще и Гришковца не получил. И приз не получил. Михаил...
Боже мой, Гришковца.
Зато он будет обласкан вами. Вот сейчас Михаил обласкан вами, и можно сказать, что...
Я надеялась на то, что это какую-то компенсацию получит. Теперь про номера.
Давайте.
Что про номера? Роман, вы прекрасно изложили идею и про исключение коррупционной составляющей, но вот по тому, как я знаю, происходило в других городах, допустим, в Ханты-Мансийске, намеренно раздали очень красивые номера мусоровозам.
Правильно.
Ну, наверное, так они, да.
У нас тоже была такая идея однажды, несколько лет назад, тоже мусоровозам отдавать все красивое. Но, тем не менее, понимаете, есть красивые номера, которые можно вешать на мусоровоз, а есть красивые номера, которые никогда в жизни никто не сможет получить, кроме как касты. Ну, какие-то касты. Может, речь идет о том, что ЕКХ начнут торговаться? ЕКХ, может быть, нет?
Ага, ну, такие есть. Я просто никогда с этой некой такой... шансоновое тело не связывалось, да? Вот это мне чуждо.
Ну, я не думаю.
Получала, да.
Ну, вот за что можно 6 миллионов заплатить? Ну, уж точно не за красивое сочетание просто.
Ну, вот, к сожалению, Роман, в нашей с вами жизни, я надеюсь, в жизни большинства, почему надеюсь, в жизни большинства тех, кто слушает ваш эфир, потому что это лучшие люди этого города и планеты, да.
Ну, да.
У нас нет понимания, что можно потратить даже 600 тысяч просто за красивые циферки.
Конечно.
Мы себе эти красивые циферки на борту, если надо будет,
аэропалом
наклеим, правда же?
Да я татуху набью себе, если надо, с цифрами красивыми.
Нет, татуху не надо. Татуху, Роман, нет. Зачем портить себя? Нет.
А у вас ни одной, что ли, нет? У вас нет даже самой опасной где-нибудь в районе этого...
Нет, что вы, зачем? Нет, я вам могу сказать, что вас даже в доноры не возьмут, если у вас есть татухи, потому что где-то психологические тесты есть определенные. Если ты наносишь ущерб своему организму, то уже есть у тебя какие-то пунктики. Нет, этого нельзя сделать.
Да, вот надо Месси рассказать об этом, нужно пойти. Сказать, Месси, ты чего, видели, какой он весь? Он, у него рука вся, и вот это...
Ну, Роман, да, но...
В общем и целом, мы приходим к выводу, что мы не понимаем людей, которые покупают номера, но мы понимаем, почему их официально продают теперь.
Мы понимаем, почему их продают. Мы понимаем, почему их покупают. эти люди тоже существуют, и, возможно, у них есть какой-то там эзотерический момент, когда они приходят к решению, что именно за эти деньги они хотят именно этот номер приобрести. Но я надеюсь, что наши слушатели здравомыслящие.
Конечно.
И они его что получили, и если им улыбнулась удача со стороны сотрудника ГИБДД, выдающего вам номера.
Да.
Мы будем за него искренне рады.
Искренне рады. Иди и продавай свой номер тогда.
Если
улыбнулась
хочешь,
удача.
Да.
Спасибо вам огромное. Хорошей
спасибо
пятницы
вам.
Вам. А вы едете в гольф играть? Едете в выходные в эти, в Завидово? Нет?
Ну, где у вас об этом сообщается? Я посмотрю.
Нигде, нет. Там просто гольф-турнир Audi устраивает. И я думаю, может, если вы будете, ну, так и... Да, спасибо. Нет, нет! Ну, о чем вы говорите? Мы с супругой-то на все остальное. Да, а вы едете на гольф в Завидово? Нет, не едете? Зря, нужно ехать. У вас должен быть какой-то там 27-й дан по гольфу. Черный пояс и черная с полоской клюшка. Нет, черный пояс нет. Черная клюшка должна быть по гольфу и 27-й дан. И тогда вас допустят к игре. Нет, я лично еду туда дегустировать что-нибудь 18-25-летнее официально. И тестировать автомобили при этом. Нет, о чем вы говорите? Соберитесь, мы вообще не об этом. Мы сейчас про номера. Что вы, вот эта игривость в интонациях, она расслабляет наши мужские вот эти все. Соберитесь, мужчины. Я смотрю, растаяли все здесь в сообщениях. Прямо вот. Все, что вам нужно, это милый женский голосок, игривые интонации и правильно расставленные акценты. И все. И все же превратились здесь в самцов. Да, нет, вернемся к Минэкономразвитию. Нет, Минэкономии и чего? Минэкономики. Согласно проекту постановления, автомобилист сможет выбрать понравившееся сочетание букв и цифр на госуслугах, а затем выкупить право на использование этого номера на аукционе. Я хочу вам напомнить, так, на всякий случай, что вы вообще-то берете во временное пользование этот номер. Ваш государственный номерной знак, госномер он называется, первая буква в его названии, Г, означает именно то, что означает. Государственный. Он принадлежит, этот номер, государству. То есть, по сути, в общем-то, вы берете в аренду за 6 миллионов себе номерной знак. Или нет. Или если ты заплатил за него деньги, то он принадлежит уже тебе навсегда, и ты сам можешь с ним делать, чего хочешь. А можно перепродавать потом красивый номер. Вот если ты на аукционе купил его, ну, купил. Он же твой, ты же за что ты заплатил вообще фактически деньги? Ты фактически деньги заплатил за планку металлическую вот эту? Или за сочетание букв и цифр? И тогда они принадлежат тебе, и ты можешь их продавать. Я правильно понимаю? Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Да. Совпадение, я тоже еду в Завидово.
Не думаю. Ладно, хорошо. Но вы когда увидите там флаги, гольфисты, деньги, пафос, облако, вы увидите там такое на горизонте облако темное, это пафос, который окружает все это мероприятие. Вот это мы там, внутри облака.
Отлично, с удовольствием вас постараюсь увидеть.
Спасибо.
По поводу номеров. Странный случай случился буквально недавно. На служебный автомобиль получил относительно красивый номер, относительно. Угу. Просто номер 600 со странным сочетанием букв. Так вот, мой коллега...
Вор? Прям... Что ли, вор? Сочетание букв?
Нет, не вор.
Нет. А, юх?
Тут типа того,
почти, да? Ага,
да.
Понял.
И коллега мой, руководитель, прям и зашел, не знаю на что, как я получил такие номера, как я смог... И, в общем, он проделал такую спецоперацию, чтобы ему также выдали красивый номер. Вот для чего это? Что? Куда? Это служебный автомобиль.
Вы однажды ему в беседе так просто... Ну так, не знаю, вы в душе не появляетесь с ним вместе? Ну так, чтобы он правду видел. Нет?
К счастью, нет.
Вы намекните ему про 34 сантиметра как-нибудь и посмотрите на его действия. Если он из этих, из тех, кто должен быть все равно первым, так просто невзначай, там, случайно скажите про 34 сантиметра. И ну, пусть вот, человек ломает голову себе, как бы это вот себе провернуть теперь.
Да, здесь получается и служебный автомобиль, и правильно сказали, это гос, это не ваше собственное.
Понятно, а ему нужно было. А во что обошлось, не сказал? Нет?
Не сказал, но сказал, что там... питейные всякие вещи, но я не думаю, что там питейные вещи сильно копируются. У него действительно красивый номер.
Ладно, хорошо, спасибо. Так вот, согласно проекту, торги будут длиться месяц, при этом один гражданин может участвовать не более чем в 5 аукционах. Я сейчас думаю, один не более чем в 5 аукционах. То есть ты можешь претендовать на 5 номеров. А купить-то все равно один можешь, правильно? Или 5, так и можешь купить 5. Если да, тогда это прям вот я вижу, как эта штука превращается в бизнес. Покупаешь номер красивый, а потом продаешь еще кому-то. Деньги, вырученные в ходе аукциона, будут в равных пропорциях направлены в карманы федераль... Нет. Извините. Направлены в федеральные и региональные бюджеты. За регионами закрепят право увеличивать или уменьшать базовую цену в 10 раз. Я уже даже знаю регионы, где это будет в 10 раз дешевле, а где в 10 раз дороже. Вот. Ну, просто посмотрите на регионы со ставкой транспортного налога, и где она самая низкая, там, наверное, и номера будут самыми низкими. Право увеличивать или уменьшать базовую цену в 10 раз. Так что, в теории, начальная стоимость автомобильного номера может достигать 6 миллионов рублей, а мотоциклетного – 2 миллионов рублей. Значит, мотоциклетный на старте красивый номер стоит 200 тысяч рублей. Дороже всего обойдутся номера с одинаковыми цифрами и буквами. Например, А111АА. Нафиг не нужен никому такой номер, потому что у нас, как же, это нужно быть 11-го региона или 111-го региона, которого, по-моему, нет. Нет, красивее всего должно быть 777. А-777, АА-777. Вот это должна быть красота. Ведь это же еще как-то должно сочетаться с обозначением региона и с чем-нибудь еще. С надписью на майке, которую ты носишь. 777 должно быть золотом выстрочено у тебя на майке. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Смотрите,
доброе.
По номерам, да, по этим.
Да.
Ну, блин, ну не готов я не вообще никогда отдавать, да, такие сумасшедшие деньги за такой кусок алюминия. Вот раньше, да, когда... Ну, еще не отошлось это дело в коммерцию, да? То есть, если у тебя были знакомые в ГАИ хорошие, мог прийти там или позвонить, сказать, я хочу...
Знаете,
вот,
ну, а за часы 300 тысяч евро вы готовы отдавать?
Нет. Ну, нет. Ладно, с этим понятно.
Ну, да, а кто-то готов.
Да, а самые дорогие номера, я так понимаю, это будут 5 семерок на 3 Ашках или же... Да. Три Ольги на 77-м регионе до 200.
Меня больше интересуют технические вопросы. Вот купил я номер, я могу перепродавать его потом?
Как хотите. Хотите подарить, хотите продать. Это ваше право. Это,
но это государственный номер. Он государственный.
И я, что дальше? Вот, я, ну, взял, человек захотел эти номера. Я как бы сделал договор купли-продажи с ним.
Вот, нет, я просто, вот у меня уже хозяйственная деятельность здесь началась. Вот пока я совершенно справедливо для себя допускаю, что не позволено... Наоборот, что позволено Юпитеру, не Юпитеру не позволено быку. И давайте чуть-чуть подкорректируем. Что может позволить себе Юпитер, не может позволить себе бык. И тогда бык придумывает себе теорию, которая говорит, то, что позволяет себе Юпитер, это сплошные избытки, это сплошное баловство, это как это, фигня, и все это он делает зря. Бык так думает только потому, что не может сам себе этого позволить. Он придумывает, что все это ерунда на постном масле, взять и заплатить сколько-то миллионов за номер. Это все от бедности мысли такие. На самом деле, хочешь за номер заплатить, заплатишь за номер. Хочешь заплатить за часы целое состояние, столько, сколько стоит там, неплохой домик в Подмосковье. Заплатишь за часы столько, потому что ты, в конце концов, покупаешь что-то, что дает тебе ощущение невероятного, непреодолимого превосходства над всеми остальными. Ты точно знаешь, что тебя от них отделяет пропасть. Потому что ты можешь потратить столько на такую фигню, а они нет. И все. Ты отделен от них непреодолимой пропастью. Неотделимой какой-то вот непреодолимой стеной. Не забывайте, что сейчас еще номера привязаны к прописке. Если прописан в Воронеже, номер с регионом в Москве никак не купишь. Поэтому здесь идут, в этой новости я вижу только цифры и буквы без регионов. Регион — это уже отдельная тема. Базовая ставка номера 600 тысяч рублей. За номер с одинаковыми буквами и цифрами, к примеру, 100, 200, 300, придется заплатить минимум 450 тысяч рублей. Еще дешевле будут стоить одинаковые буквы в сочетании с цифрами 0001, 0002, ну и так далее. Вот, 200 тысяч рублей. Всего предусмотрено 13 вариантов тарифов. Они будут прописаны в налоговом кодексе. Еще налог с этого высыпал. За возможность выбрать любой номер без повторяющихся символов или специальных сочетаний нужно будет заплатить 5 тысяч рублей. Номер без повторяющихся символов. Ну, в смысле, чтобы разные были. Так, что еще? На сегодняшний день красивые номера реализуются через интернет-площадки, как правило, вместе с недорогим автомобилем. Ну, то есть продается номер с автомобилем, а не автомобиль с номером. Вот как это работает. Но это нормально, потому что когда ты покупаешь участок под Москвой, иногда ты покупаешь его с какой-нибудь избушечкой, но, тем не менее, понятно, что тебе участок нужен, а вовсе не избушка. Доброе утро! Слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Андрей. Доброе.
Да, Андрей.
Спасибо вам за передачу.
Вам спасибо большое.
Ну, лично мое мнение, это просто дешевые понты с номерами за такие деньги. Это просто ни к чему не нужно. Это лично мое мнение.
Вот, но это в нас с вами говорит бедность. В смысле, ну, нет, социальный статус говорит. Это говорит из нас, говорит социальный статус изнутри откуда. Номер можно продать с автомобилем. Спасибо, Игорь М. Я уже сейчас понял эту историю, когда дошел в новости до места, которое описывает нынешнее положение дел на рынке номеров. Они реализуются через интернет-площадки, которые никак не регулируются. И продается вместе с автомобилем. Средняя цена 300 тысяч рублей. Разброс может составлять от 10 тысяч до 10 миллионов. То есть сейчас, вы понимаете, да, какие деньжищи идут мимо государственной казны. А мы этого допустить никак не можем. Все, понятно. На свой вопрос я получил технический ответ. Номер продать можно. Нужно повесить его на какую-нибудь тачку. А что есть недорогой автомобиль, когда ты продаешь номер за 10 миллионов рублей? Kia K5. Повесил на K5, правильно, номер. И продаешь вместе с этой фигней.
Моторы. Моторы.
Ну что ж, мы продолжаем. 528 тысяч. Не верю я уже этому счетчику. Он в какой-то момент начинает показывать какую-то ересь. В смысле, нет, ну вообще хороший счетчик, все отлично. Но то есть бывают моменты, когда он что-то подвисает. Пакет документов о системе продажи красивых номеров направили в правительство. Так, это уже было. Очередное предложение об отмене транспортного налога. Не поддержали. Да, коротенечко, я думаю, что эти полчаса мы с вами должны были бы посвятить сейчас сугубо железу, автомобилям, в смысле, не этим, не металлическим площадочкам, номерам, а железу. Поэтому дам вам секундочку, чтобы вы переформатировали сознание немножечко, свои вопросы, ваши комментарии. Все, про номера закончили, говорит, ладно. Еще раз. Мы не понимаем, зачем люди платят такие колоссальные бабки, только потому, что мы не готовы заплатить такие колоссальные бабки. Только поэтому. А не потому, что это действительно фигня какая-то. Нет. Но это такая же фигня, как украшения ювелирные, как дома по 1500 квадратных метров. Человеку для жизни не нужно 1500 квадратных метров. Не нужно. Тем более, что, как правило, люди, живущие в таких домах, это не люди, живущие большими семьями, где 5 поколений с ними живет. Нет, это люди, ведущие скромный образ жизни. То есть, фактически, ему, ну, по-хорошему, ему нужно в 10 раз меньше площадь ему нужна. Но это не статусно. Вот. Поэтому та же история с номерами. Так что тут можно сколько угодно возмущаться. Не возмущаться, а как бы не понимать и негодовать из-за непонимания. Но если может позволить, пусть позволяет себе. Это такое дело. Вот. Поэтому от номеров мы уходим. Все. Давайте согласимся с тем, что мы просто еще не достигли того статуса, чтобы нормально об этом говорить, осмысленно. И теперь вернемся к нашим нормальным, понятным вопросам. А именно, ну что там с нас? Снова деньжат хотят взять? Да, а как-то поменьше бы платить, правда же? Поменьше бы. Что ты вот налог транспортный? У тебя сколько? мне 16, а у тебя 43. Помощь. 43 в год заплатить, это ж такое. А помнишь, как нам обещали при введении акциза на бензин транспортный налог отменить? А ты такой, да-да-да-да-да, помню. Вот это нас обули, правда? Правда, да, вот это нас, конечно, да. Но вот очередной приступ справедливости случился у депутата от ЛДПР Сергея Леонова. Правильно? Правильно, Сергей Леонов. Он подготовил законопроект, который предлагал признать утратившим силу положение ряда статей части 1 и 2 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе главы 28, а также внести изменения в отдельные статьи части 1 Налогового кодекса, регулирующие вопросы транспортного налога. Авторы законопроекта отмечают, что сейчас транспортный налог платят одинаково, как автовладельцы, которые садятся за руль ежедневно. Проснулся, господин Леонов. Он проснулся, он решил, что... Или что он сделал? Или товарищ Леонов решил, что уже вымерла та часть населения, которая помнит эту катавасию с акцизом, и сейчас подъехало сюда какое-то новое население, народилось и быстро выросло, которое этого не помнит. И можно еще раз на этой же блатной козе проехать, вот на этой инициативе. Товарищ Леонов, рано, рано. У нас по-прежнему... Поколение считается 25 лет. 25 лет. Так по-научному считается продолжительность жизни одного поколения. Ну, да, статистически. Потому что вы не знали. Но поколение — это 25 лет. Таким образом, за один век проживается 4, появляется 4 поколения. 4 поколения. 25 лет не прошло еще с тех пор. Так что есть еще динозавры, которые помнят эти шуры-муры с акцизом и транспортным налогом. Но, тем не менее, Сергей Леонов решил выступить. Автор законопроекта отмечает, что сейчас транспортный налог платит одинаково, как автовладельцы, которые садятся за руль ежедневно, так и те, кто использует автомобиль лишь изредка. Полагаем, что в нынешних условиях резкого падения доходов, отмена на федеральном уровне регионального транспортного налога является мерой необходимой и своевременной, гласит записка. Это записка была. Я думал, что это законопроект, а это была записка. По оценкам авторов законопроекта, реализация законодательной инициативы приведет к сокращению доходной части соответствующих бюджетов на сумму не менее 160 миллиардов в год. Вот. Он говорит, сейчас, Минтранс, федеральный бюджет, ряды, принадлежит, все стат, федеральный секрет, да. То есть он говорит, давайте бюджет недополучит 160 миллиардов рублей в год. Он говорит, а там мы как-то что-то перераспределим, тут вот где-то чуть-чуть немножечко здесь, вот сюда, и нормально, потом все как-то выровняется. Выровняется, как-то говорит депутат от ЛДПР. Он говорит, нормально. Всего 160 миллиардов рублей в год. Моя инициатива, и я весь такой хороший в глазах народа, за 160 бюджетных миллиардов рублей. Ну, в общем-то, вполне ожидаемо, что правительство не поддержало внесенный в Госдуму законопроект об отмене в России транспортного налога. Об этом говорится в официальном отзыве Кабмина. В следующий раз, товарищ Леонов, предлагайте инициативу, выждав все же 25 лет. Выждите. Вот теперь еще 25 лет нужно выждать и снова потом опять вернуться к этому вопросу. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро, Роман. А, на самом деле инициатива такова, что... Ну, не инициатива такова, а жизнь такова, что некоторые транспортные средства государство запрещает использовать в некоторый период времени, а в некоторый период времени невозможно пользоваться, допустим, зимой.
Например?
Это плавсредство.
Плавсредства. А транспортные, конечно, тоже есть налог на них? На
плавсредства? О, ну, например, у меня катер 115 лошадиных сил, 200 рублей с лошади, 23 тысячи в год налог.
О-о-о.
Навигация закрыта до 10 июня, ну, по крайней мере, в Тамбовскую область.
Ну, вам говорится в год, имеется, предполагаю, что в период навигации. Вот я думаю так. Ну, знаете, как эти люди, ну, люди эти, мы там вот за обучение платим, считается же тоже, что ты оплачиваешь обучение в год, а фактически там 3 месяца каникул, там еще чего-то, ну, тем не менее, считается учебный год, а у вас навигационный год считается.
Я вот ходил тут учиться, и там прописано, что сессия оплачивается все-таки. Ну, не знаю. И транспортный налог даже за катер перерасчитывается, если ты его продаешь там... В какой-то период времени там, то есть ты год он тебя, ну,
давайте отстоял. Скажем так, что проблема лично для меня, вот лично для меня в чем штука? Проблема в том, что многие перестали, ну, как бы это сказать, то, что мы не живем в долгу, это ладно. Это же Шойгу накануне сказал. Вы помните, что люди, как такая цитата была, что люди живут в короткую, совсем в коротенькую. Мы перестали планировать, горизонты нужно раздвигать, горизонты двигать дальше. Вот. И чиновники тоже, в общем-то, при планировании не всегда горизонты двигают вперед, к сожалению. То есть проблема в чем? Проблема в том, что однажды для того, чтобы избежать социального такого нарыва, чтобы нарыва социального не произошло, нам дали, выписали пилюльку такую небольшую. Нас решили отвлечь, как ты ребенка отвлекаешь, когда ему нужно там укольчик сделать, да, и ты начинаешь перед носом у него играть какой-то игрушкой его любимой или что-то там вот отвлекать, ущи-пущи-пущи-пущи, а сзади подкрадывается врач со шприцем, хрясь ему. Вот. Нас, чтобы нам не так больно было, когда врач сзади подкрадывается на логовик, чтобы не так было больно, нам однажды предложили отменить транспортный налог. Это был отвлекающий маневр. Такая игрушка, любимая наша игрушка, чтобы отвлечь и безболезненно ввести акциз на бензин. Потому что если просто ввести его, ну, возник бы нарыв неприятный. Пришлось бы что-то объяснять, там, сразу объяснять. А как объяснишь? То есть мы вас дерем однажды, а так мы вас будем драть дважды. Просто так, ни с того ни с сего. Неприятно. Поэтому было предложено, что так вот, тут мы вас драть перестанем, а будем вот здесь драть. Но здесь будем только тогда, если вы часто пользуетесь автомобилем. А если не часто, ну то есть вам лучше будет. Вот когда мы вас вот так начнем драть, вам будет лучше и приятней. Поверьте. Мы поверили. Социального нарыва не произошло, а потом уже можно было бы и забыть. Нельзя, оказывается, забыть. Нельзя. Нужно работать в долгую. Правильно? И вот сейчас уже как бы все разговоры эти про транспортный налог, они выглядят немножко странно. Хотя мы привыкли, что ЛДПР такие странные инициативы постоянно делают. Это я все к чему? Это я напоминаю тем, кто все-таки подтянулся сюда из свежего поколения, историю об отмене транспортного налога, инициированную много-много-много-много лет назад, а вместо него нам планировали ввести акциз на топливо. И тогда действительно все подавалось под таким правильным соусом, что, дескать, но когда это в топливе акциз, то сколько ездишь, столько и платишь. Много ездишь, часто же заправляешься, много платишь. Меньше ездишь, меньше платишь. Ну, как-то все так повернулось, что и акциз ввели, и налог остался. А сейчас, когда уже мы посчитали, сколько этого налога, 160 миллиардов в год, да кто ж отменит-то? Налоги, это же кровь государства. Товарищ Сергей Леонов, что вы предлагаете, обескровить государство? Вы думаете, а потом говорить. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Андрей. Я просто помню, я как раз, наверное, из тех динозавров, которые помнят все эти рассказки, там, с 1 января, там, очередного года, нам чуть ли на 2 рубля подняли стоимость одновременно на топливо, а потом, естественно, объяснили, почему сделать нельзя, уменьшить,
да,
отменить транспортный налог, потому что транспортный налог, можно его назвать по-разному. Это, на самом деле, к транспорту не имеет никакого отношения,
да, просто они
вычисляют по стоимости лошадиной силы, можно по диаметру колеса, можно по диаметру,
да,
солнца и, да, так далее.
Да. Охват талии водителя можно, да, там.
Точно, вот абсолютно. Похудел, меньше платить все равно не будешь. Угу. Вот, поэтому там система-то была простая. Этот налог, самое-то главное, надо понимать, что он идет исключительно в местные бюджеты. Он не федеральный налог, он идет всегда в местные бюджеты, и на него всегда кормились бюджетники, детские сады, школы, детские питания. И вот всегда, всегда. Потом нам объясняли, что, ребят, ну извините, мы чуть-чуть вот тут что-то не додумали, может быть, просто нас ввели в заблуждение, поэтому если мы отменим транспортный налог, ваши дети останутся в школе без питания, за детский сад будете платить не 3 рубля, а 300 тысяч в месяц.
А те регионы, где транспортного налога выплачиваются копейки, это богатые просто регионы, где все хорошо, правильно?
А те регионы, ну у нас, например, таких регионов по пальцам можно посчитать, действительно, потому что часть там, где у нас, например, в отдаленных, например, там Якутия какая-нибудь и так далее, она там огромная, но там этих машин можно по пальцам действительно пересчитать. Все равно они субвенции получают. У кого не хватает, так сказать, до определенного минимума, это же вот этот трансфер бюджетный, да, федеральный трансфер, ну, в общем, поэтому давайте, не будет отмены.
Не будет отмены. Давайте скажем, что не будет никогда.
Никогда вот. И совсем не будет, потому что вот. Это местные налоги, которые, на которые содержится бюджетный, в том числе аппарат, который
вот, вот. В том числе Сергей Леонов тоже. Из ЛДПР. Он, спасибо вам огромное. Он сказал, ему вопрос задают. Сергей Леонов, ну что ж, вы хотите меньше денег, что ли, получать? У вас же зарплата есть какая-то? Он такой, да, я готов получать. Я не знаю, что бы на это ответил Сергей Леонов, но вот наш вам совет, Сергей Леонов. Чтобы избежать волокиты ненужной, ну, вот этой бюрократической волокиты, проволочек, вы в следующий раз пишите нам свое предложение, записку свою, присылайте сюда, в моторы, и мы здесь очень быстро, без волокиты, дадим вам ответ, который вы все равно получите, но с волокитой. А у нас вы получите его без волокиты. Какой ответ? А вот какой. Шиш вам, а не отмену транспортного налога. Вы что, сошли с ума? Хотите государство обескровить? Вот вам ответ.
Моторы.
Все. Ну что, мы будем ругать, хвалить автомобили или не будем? Станем вообще за железо с вами говорить или не станем? Или вы все время хотите говорить про налоги, так как если бы это вас волновало? Не волнуют вообще никакие налоги. О чем вы говорите? 3 балла пробки сейчас в столице. Очень плохо на Волгоградке. Я хочу обратить ваше внимание, если вы там сейчас находитесь. И Волгоградская, этот проспект, и Люблинская улица. У текстильщиков вообще отдище какое-то. Вообще все стоит. Рязанский проспект тоже от Поперника и сюда к Москве, вот сюда, к торговому центру. Город, по-моему, да, или как называется. Все очень плохо. Каширка, Варшавка плохо. Андропово все мрачно. Еще необычная ситуация сложилась на Минском шоссе по направлению в Москву после выезда из Одинцова. У вас дорожно-транспортное. Сейчас, секундочку. Паровозик, написано здесь. В 7 часов 41 минуту, 8 минут назад появилось предупреждение. Паровозик. Поэтому из Одинцова вообще не выехать. Весь город стоит в направлении Москвы. Минское шоссе так себе ковыляет, но там плохо из-за паровозика. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе утро, Роман.
Доброе, да, здравствуйте.
От Домодедовской по МКАДу до Косиново-Ухтомской 30 минут. Это первое.
Так.
А второе, хочу похвалить все равно свою машину. Шевроле Авео, 16 лет.
Вот.
Первое было, я вам звонил, рассказывал неделю назад генератор. Это самая первая поломка, которая была. Вот. Теперь по налогам дальше. За свою машинку 83 лошади плачу 900 с копейками рублей. Налог транспортный.
Транспортный.
Вот. И тут понятно, да, если этот налог отменят, и я буду платить в акцизе, то это, конечно, будет в разы больше, потому что я каждый день езжу на машине.
Так а вы и так платите, акциз-то ввели, он есть, акциз в топливе уже...
Да, я согласен, ну... только они могут его еще приподнять. Сейчас, Роман, и из личного опыта, вот буквально, вернусь к номерам красивым. У меня у дочки, я не скажу, что они красивые, они просто зеркальные номера. Вот. Ей друг подарил, когда откупили машину ей, он ей, значит, подарил эти номера. Вот, он не гаишник, он просто там, вот, подарил эти номера. И года 4 назад, значит, звонит человек, там, охрана личная.
Да.
Вот, присылает фотографию Rolls-Royce. Да. На Rolls-Royce стоят точно такие же номера, только у дочки 97 серия, а у него 197.
Угу.
Вот.
Предлагает купить.
Да, он предлагает выкупить у дочки эти номера. Но
вместе с автомобилем.
Про автомобиль пока не идет речи. Вот, он предлагает выкупить номера в связи с чем? В связи с тем, что у его супруги через несколько дней день рождения. Он купил ей машину.
А, и чтобы два одинаковых номера было у него и у нее. У него и у нее. Да. Чем закончилась история? Продали? Скажется.
Продали. Нет, не продали.
Нет, извините, я просто не могу. У нас осталось совсем чуть-чуть. Это такая длинная много история. Нет, спасибо вам огромное. Ну, в смысле, что всего за несколько секунд мы столько с вами всего осветили. Шкода Октавия 2010 года. Полет нормальный. Пробег 205 тысяч. Алексей 207 пишет. Круто. Зато машина вообще не едет, от слова совсем. Кирилл Кириллов, ну как вам сказать, едет, вы же видите, едет от Домодедова до Косино 30 минут всего. Едет и очень неплохо. Неплохо. Kia вся тихонечко вчера на 20 тысяч подорожала. Владимир Пасохов сообщает. Владимир, позвольте аккуратно не согласиться. Как это она вся могла на 20 тысяч? Ну, во-первых, все не дорожает никогда на одну и ту же, на одну и ту же величину. Так нельзя, это нонсенс. А во-вторых, где-то у меня было про Kia. У российских Kia появилась новая спецверсия. Вот новость я увидел. Но разве это означает, что она подорожала? Kia запустила в России продажи седана Cerato, кроссоверов Soul и Sportage. Специальный Sportage, так они называют. Спецверсии под названием Edition Plus. Автомобили получили особый декор, дополнительные комфортные опции, мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном и предустановленным сервисом Яндекса. То есть Яндекс уже в голове будет стоять. Ну, Яндекс.Навигатор. А спецверсии базируются на средней комплектации, отличаются дисками и еще там чем-то. Вот, Cerato такой будет продаваться со 128-сильным мотором за 1 309 900, а со 150-сильным за 1 354 000. У Soul комплектация комфорт и люкс, а у Sportage это базируется на комплектации комфорт от 1 825 000 до 1 935 000. Ну и так далее. Но это новая это вопрос о комплектации. Я, честно говоря, здесь не вижу про подорожание. Владимир Пасохов, давайте я возьму этот вопрос на карандаш и попробую выяснить сегодня. Mazda 6 седьмого года, пробег 227 у Игоря, у нашего слушателя. Все идеально. И кузов тоже. Все хорошо. И с кузовом тоже. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Михаил Суперг, Ярослав.
Михаил, спасибо, да.
Спасибо за бальзам на душу, за этот прекрасный голос. Пусть этот голос прекрасно регистрируется в нашем чате.
Согласен. Регистрируйтесь, и... да, да.
А вы спросили, на какой машине она катается?
Не помню. Я стараюсь не вдаваться в подробности, а то привяжешься потом, и что делать? Поэтому...
А Рижский вокзал,
30. А на Рижском там, знаете, перекрыли станцию метро. И, соответственно, там должен быть коллапс из-за автобусов, которые компенсируют.
Нет? Все чисто, спокойно. А как зовут прекрасную даму?
Прекрасную даму зовут как-то. Прекрасный как-то зовут. Все. Нет. Нет, расслабьтесь, не надо. Вот это лишнее, бросьте вы. Я смотрю, в чатике в нашем тоже какое-то возбуждение пошло. Смотрите, про Рижский. Где у меня здесь? Я сейчас вам дам про Рижский. Сейчас что-то за лето. А, вот еще что, от Дептранса. Я продолжаю заглядывать, так, мониторить Департамент транспорта и его телеграм-канал. Почему? Потому что здесь важная информация, ребят. И вам советую. Попробуйте. Это действительно удобно, когда вы из первоисточника получаете какую-то новость или какие-то сообщения. И что самое важное, мне кажется, здесь, ну, одна из важных вещей, это то, что данные сообщения не нужно перепроверять. Потому что вы услышали где-то новость. Нужно перепроверить. Это действительно так, не фейк какой-нибудь. А здесь официальный источник информации, первый источник. Поэтому уж если что-то они здесь публикуют, значит, это действительно так. DT Road. Road. Я уже ссылки даже бросал у себя в канале. Это телеграм-канал Департамента транспорта Москвы. DT. D большая, T маленькая. Потом опять с большой. Road. Департамент дорог. Вот, дороги. Ну, можно так перевести. За лето, внимание для вас, товарищи любители парковаться, а потом номера снимать там что-то. Ну, думаете, нет номера, значит, нет проблемы. Наоборот, нет номера, большая проблема для вас будет. За лето около 700 автомобилей без номеров эвакуировали на спецстоянки. Машины без номеров около 700. Внимание, около 700. Машины без номеров, оставленные в общественных местах, могут быть причастны к преступной деятельности или находиться в угоне. Поэтому их перемещают на спецстоянку для дальнейшей проверки. В частности, этим летом часть из 682 машин числилась в розыске. Часть из вот этих почти 700 автомобилей были в розыске, стояли без номеров. Если вы заметили автомобиль без номера, можете самостоятельно обратиться в правоохранительные органы по телефону 102 или 112, сообщить об этом автомобиле. Вот вам информация. Раз, это вообще для всех, пожалуйста. То есть, если вы снимаете номер, вы думаете, вы уходите от проблемы, а наоборот, зарабатываете себе эти проблемы. И, наконец, станция Рижская закрыта с 22 августа для компенсации движения. Не понял, в чем новость, да, 2 августа? Станция Рижская закрыта с 22 августа для компенсации движения. Мы запустили автобусы. За вчерашний день они перевезли 7280 пассажиров. О, так я думал, что накануне станция Рижская закрыта. Вот видите, как не очень хорошо, не очень часто пользоваться общественным транспортом. Пользовался бы чаще, знал бы больше. Про Рижскую станцию метро, в частности. Audi A6, пробег 170 тысяч, 15-го года, автомобиль, все хорошо. Александр Одинцова. Александр, можно я поковыряю пальчиком вашу зависть? Ну, в смысле, можно я ковырнусь, расковыряю небольшую ранку в душе каждого Audi-вода? Это небольшая ранка называется Audi RS6 Avant. Универсал. Когда-то самый быстрый универсал планеты. Я точно совершенно знаю, что любой водитель Audi имеет маленькую такую ранку в душе. Она именно называется Audi RS6 Avant.
Моторы. Автопром.
Дело в том, что появилась новость. И вот она. Супер-универсал Audi RS6 Avant нынешнего поколения вышел в свет ровно через 25 лет после лимитированного RS2 Avant. Теперь исполнение RS Tribute Edition отдает дань уважения оригинальной пятидверке. Общий тираж всего 25 экземпляров, по одному на каждый год жизни этой ветки. От обычного универсала отличается синим окрасом кузова, перламутровый эффект, черные элементы декора, решетка радиатора черная. В общем, пакет антихром, так мы это называем. 22-е колеса. Сразу, моментально. Bang & Olufsen 3D. Звук. Все. Под капотом 4-литровый битурбо V8. Система и старт-генератор с ременным приводом. Неважно что. Динамику. Динамику мне. Дайте динамику. Сколько он? Елки. Я не вижу динамики. Все. Нет никакой динамики. Зато есть цена. 136 тысяч 800 долларов. Это 10 миллионов 300 тысяч рублей. Хорошая новость для того, чтобы с ней взять и отчалить в выходные. Давайте, ребятушки, держитесь там. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.